Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня понедельник, 19 августа. 28 лет назад, вот ровно в эти минуты, началась пресс-конференция ГКЧП. Вот в 17.00 по Москве это все началось. На ней присутствовали Янаев, Бакланов, Пуга, Стародубцев и Тизяков. Если кто помнит, то помнит, а уж объяснять не буду, кто эти люди. Сегодня 28-я годовщина августовского путча 1991 года. Присаживайтесь, пожалуйста. Сергей Засорин, кандидат исторических наук, директор Института иностранных языков МПГУ. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Новиков, депутат Государственной Думы, заместитель председателя ЦК Компартии Российской Федерации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Итак, у нас тут не пресс-конференция, безусловно, будет, а мы попытаемся понять, а вот эти события 28-летней давности, они для современной России скорее во благо или во зло? Вот если можно так оценивать эти события. Давайте, понятно, что мы будем пытаться понять, а что бы было с Россией, если бы ГКЧП победил? А если бы по-другому все? И так далее. Дмитрий Новиков, с вашей точки зрения, во благо или во зло?
Ну, тут, понимаете, мне нравится очень то, что в нашем обществе практически нет крутых дискуссий по этому поводу. Есть определенный консенсус. Этот консенсус выражен словами о том, что те, кто не сожалеют о разрушении Советского Союза, у того нет сердца. Вот продолжение фразы у каждого свое, но с этой первой частью фразы не спорит практически никто.
Вы полагаете, именно ГКЧП разрушил Советский
Союз? Наоборот,
Союз?
Я считаю, что ГКЧП – это предпоследняя, я потом объясню, какая последняя была возможность, но ГКЧП – это предпоследняя попытка, предпоследняя возможность сохранить Советский Союз. И, в общем-то, я не согласен с термином, который вы использовали, начиная нашу программу. Вы назвали это путчем. Это не может называться путчем, потому что Государственный комитет по чрезвычайному положению, на минуточку, именно так расшифровывается аббревиатура ГКЧП, включал в себя всех первых высших должностных лиц государства.
Ну, кроме самого первого и самого высшего.
Кроме самого первого,
потому да. Это называют путчем.
Поэтому я предпочитаю называть это так, как это и называлось. Государственный комитет по чрезвычайному положению. Люди, которые в него вошли, были обязаны, согласно своих должностных полномочий, которыми их наделило тогдашнее советское государство, предпринять необходимые меры с целью защиты Советского Союза. Они это сделали. Проблема в том, что им не хватило решимости довести дело до конца.
И так как они не довели дело до конца, то на нынешнюю Россию...
То теперь это называют путчем.
Нет, и на нынешнюю Россию это никак не влияет.
Нет, дело в том, что мы же говорим о том, что если это попытка сохранить Советский Союз, значит, неудача ГКЧП – это неудача всего процесса защиты сохранения Советского Союза. И в декабре уже он прекратил свое существование.
Это Дмитрий Новиков, Сергей Засорин, с вашей точки зрения.
Ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, что это очень актуальная проблема. По двум основаниям, на двух основаниях, потому что, с одной стороны, когда мы говорим об исторических уроках того, что случилось с Советским Союзом, мы, наверное, думаем о том, чтобы подобных ошибок не повторить в развитии современной России, Российской Федерации сегодня. И второе. Когда мы сегодня пытаемся придумать, как же можно восстановить некую интеграцию экономическую, духовную, политическую во многом, постсоветского пространства, бывших республик Советского Союза, мы должны понять, почему вариант распада, вариант разрушения Советского Союза оказался самым негативным, самым радикальным, самым бессмысленным, и как можно сегодня эту ситуацию хотя бы в какой-то степени компенсировать. избавиться от того наследия, этого дикого совершенно. Не только без сердца, без ума надо быть, я хотел бы сказать, что в этой ситуации легко и необдуманно пойти по тому пути, по которому пошли тогда республики
Советского Союза. Значение событий вокруг ГКЧП в 91-м году для истории современной России, как его можно охарактеризовать?
Ну, вы знаете, ну, я исхожу из того, что в истории, наверное, действительно не бывает сослагательного наклонения. А что бы случилось, если бы тогда...
Вот тогда было то, что было, и как это влияет на нас сегодня?
Я бы хотел, во-первых, сказать, вот я хочу поддержать коллегу, что это, если и был переворот, скорее, а не путь, то это был контрпереворот, потому что первый переворот произошел еще тогда, весной, летом 91-го года, когда российское руководство во главе с Борисом Николаевичем Ельциным фактически растоптало существовавшую Конституцию Советского Союза и референдум по этому поводу всесоюзный проведенный, и фактически самовольно незаконно захватила власть в пределах Российской Федерации, начала передел союзного имущества и показала дурной, скажем так, пример для остальных республик Советского Союза, которые так пошли по линии парада суверенитетов.
Тогда, раз уж вы так заговорили, ведь есть же взгляд на эту ситуацию, что как раз события августа резко ускорили этот процесс.
Они не ускорили. Они просто укрепили и так без того, в общем-то, сказать, появившуюся власть Ельцина и его окружение. Они лишили возможности этот процесс остановить. Но, по моему глубокому убеждению, все было потеряно еще раньше.
А раньше на сколько?
На полгода, по крайней мере.
Все-таки не более чем.
Когда начались все эти новогорёвские процедуры, это уже был, в общем-то, это фактически был вариант капитуляции, сравнивая с тем настоящим вариантом сохранения Союза, который на самом деле должен был рассматриваться. Это... отступление Горбачева и его ближайшего, по крайней мере, партийного окружения тогда в руководстве КПСС, и по большому счету путь уже, я считаю, ничего серьезно не мог поменять.
Это Сергей Засулин, кандидат исторических наук, директор Института иностранных языков в МПГУ. А Дмитрий Новиков, вам тут пишут, мебель, так подписывается человек, это его право, они не могли довести до конца, даже если бы ГКЧП устроили событие, ну тогда еще этого не было, но что-то подобное позднейшему китайскому Тяньаньмэню. Но даже в этом случае республики бы все равно не отдали свою независимость.
Ну, во-первых, это не так, что не отдали независимость. Они имели очень серьезные полномочия в рамках Советского Союза, в рамках союзного договора.
И они разбегались уже на тот момент.
Нет. А если вы вспомните, если мы исходим из того, что власть в демократическом государстве должна выполнять волю народа, тем более оформленную волю народа, то референдум это имеет высшую силу, силу закона, это результат референдума, это фактически закон прямого действия, который никто нарушать не может. И все государственные должностные лица обязаны были следовать результатам волеизъявления, высказано в марте 91-го года гражданами
страны. Вы же знаете, что позднее народ поэтому неоднократно голосовал по-разному.
Если мы посмотрим срез, как голосовали в разных республиках, то мы увидим, что в целом весь Советский Союз, все граждане, вне зависимости от того, жили они в Белоруссии, в России, в Средней Азии или в Закавказье, голосовали за сохранение Союза.
Дмитрий Новиков, Сергей Засорин, что вы скажете 860-му, который говорит, даже Тяньаньмэнь бы не остановил этого распада?
Дело вот в чем. Значит, два момента я хотел бы подчеркнуть. Первый момент. Вот смотрите, что получилось. Вот у нас как-то сейчас уже исчезло это вот, извините, такой стереотип, такой, я бы сказал, надуманный идеологический такой клише. Демократическая народная революция трех дней августа 91-го года. А где она, революция? Ну, где она, революция? В смысле, сказать, народ, который вышел и защитил, сохранил демократическую, как бы демократическую, подчеркиваю, либеральную реформаторскую власть Бориса Ельцина. А здесь же было, на мой взгляд, как у Пушкина, Бориса Годунова, народ безмолвствовал. Большинство, то, что происходило в Москве, совершенно не тиражировалось не то чтобы в других крупных городах России, а уж тем более в республиках.
В Москве это было меньшинство, просто
конечно,
активное меньшинство.
Большинство наших граждан терпеливо ждало, чья возьмет. Обратите внимание.
А, правильно.
Обратите внимание, когда Ельцин призвал в тот момент к всенародной акции протест неповиновения, что вся страна откликнулась, вся Россия поднялась, да отнюдь. Когда, с другой стороны, ГКЧП призывала избавиться от этих самых ставленников Ельцина повсеместно, возвращать законную власть, что люди пошли арестовывать эмиссаров Ельцина, люди ждали, чья возьмет. Это в России. А если брать Среднюю Азию, там вообще было выжидание полнейшее, штиль. Где более-менее ситуация была, соглашусь, политизирована в пользу распада, это Прибалтийские республики. И отчасти часть Закавказья.
Смотрите, насколько важно... Еще раз говорю, что ровно в это время, 28 лет назад, шла та самая пресс-конференция ГКЧП. Она началась в 5 вечера. А сейчас 5:15, и вот ровно 28 лет назад, в это время, Янаев, тогда вице-президент Советского Союза, объяснил все происходящее тем, что Горбачев находится на отдыхе и лечении в Крыму. Это ведь было неправда, теперь мы понимаем.
Ну, естественно.
Дмитрий Новиков, с вашей точки зрения, поэтому все не случилось?
Это была неправда, с которой Горбачев на каком-то этапе был согласен. Горбачев занял выжидательную позицию. Если бы ГКЧП победил, он бы остался с победителем. И для меня это как бы совершенно очевидно. Что касается реакции граждан на эти события, на эту пресс-конференцию, на все остальное, у меня есть свой личный срез. Дело так случилось, что я перешел в этом году, в 91-м году, на последний выпускной курс, и в день объявления ГКЧП, наш поезд Москва-Благовещенск, на котором я работал проводником студенческого строительного отряда, выехал из Москвы и ехал по территории России. Я видел, что практически везде наблюдался подъем и поддержка тех идей, с которыми выступил Государственный комитет по чрезвычайному положению. Их вина только в одном. Недостаточная решительность. И если потребовалось бы, надо было действительно действовать так, как китайцы действовали.
Прошу прощения.
И наша страна была бы сохранена.
Я прошу прощения. А как вы это видели, как проводник?
По общению с гражданами.
И все поддерживали ГКЧП?
Активно поддерживали. Те, кто ехали в этом поезде. Хотелось бы же получить информацию. Я на каждой станции выходил, подходил к киоскам в надежде купить газеты свежие и получить оттуда информацию. И все, с кем я общался...
Казалось, что я в это время был в какой-то другой стране.
Наверное, выходили по центру Москвы и были подвержены тем, это кто давил на вас своими настроениями.
Хорошо, знаете, Сергей Засорин, прошу вас. У меня другое ощущение, как-то мы с вами совпадаем. В то время я тоже ехал в поезде с отдыха.
Может быть, это моя ошибка была.
Да, надо было в поезде сесть. Нет, я ехал с юга, я ехал с Азова, со своей родины, из Мариуполя, ехал в Москву, ехал с отдыха, и я видел, как очень по-разному люди реагировали. Насколько все-таки симпатизировали ГКЧП люди старшего поколения?
Да.
Насколько были, я бы сказал, ну, не то, что проельцинские, а вот так, настороженно настроены люди среднего поколения. И насколько абсолютно безразлично все происходившее было для молодежи.
Да. Это, естественно... вот это мне кажется более понятным. Вот. Это я видел.
Теперь смотрите, я не успел второй комментарий сделать по поводу ситуации. Можно ли было пойти по китайскому сценарию? Невозможно. Знаете почему? Я на самом деле вот из этих людей, я по-разному отношусь персонально к Янаеву или к, не знаю там кому, к тому же Язову или к тому же Крючкову или к тому же
Стародубцев.
Да. Я считаю, что на самом деле самым благородным, порядочным и честным оказался Пуга, который, вы помните, ну, да, его судьбу. Это была на самом деле безнадежная ситуация. И еще знаете почему? Я соглашусь с коллегой. Конечно, они действовали в рамках существующих законов, но когда руководство силовых структур, тот же Крючков или тот же Язов, не понимают до конца, а будет ли их приказ выполнен. Я понимаю, это было предательство, но разве... Это значит, что режим тот самый, поздний горбачевский режим, уже не то, что не контролировал, а даже не мог измерить ситуацию в тех же силовых структурах. Это значит, что он действительно деградировал.
Значит, к тому времени появился другой центр, который мог претендовать на то, чтобы стать центром власти.
Ну, потому что эту власть было легко подобрать.
Хорошо. На 45-й пишет Дмитрий Новиков. А это еще раз ваш комментарий тому, что пишет 45-й. Советский Союз был символом несвободы. По сути, вы защищаете не свободу.
У меня ровно обратная точка зрения. Если мы посмотрим... Понимаете, невозможно человеку быть свободным, если у него, особенно сегодня, пустые карманы. Советское время гарантировало, обеспечивало такой уровень социальных благ, гарантий, что ты, вне зависимости от того, высокие доходы или не очень, ты мог жить, планировать свое будущее, будущее своих детей.
Но в 91-м году советское время было
вчера.
Я
говорю про советское время в целом, и в этом смысле 91-й год имел все серьезные преимущества перед сегодняшним бытием миллионов наших сограждан. Поэтому Советский Союз был, если разобраться, я думаю, что у нас не хватит времени на это, но если разобраться, это было самое правовое государство и самое свободное государство и самое демократичное государство.
Хорошо, это Дмитрий Новиков, Сергей Засорин. Про символ несвободы что скажете вы?
Я хочу сказать, что этот самый символ несвободы, он... По сути, во-первых, им спекулировали. Им спекулировали те как раз силы в республиках бывшего Советского Союза, которые... Здесь другой момент. Можно было на самом деле, вот спекулируя на том, что где-то подавлено сознание национальное, где-то, в общем-то, сказать, якобы русификация произошла, можно было поднимать людей, что случалось тогда, если вы помните, и в Вильнюсе, и в Тбилиси, еще где-то, на откровенные глупости. На выступление не против коммунистического руководства Советского
Казахстан
Союза.
Казахстан Колбин еще было примерно еще тогда этого, же.
Конечно, казах для Казахстана, а временами против русских, временами против, вообще говоря, идеи социальной справедливости, с водой выбросили того самого мальчика. Я думаю, что это было, с одной стороны, откровенная спекуляция легко перекрасившихся коммуна националистических элит, ведь давайте посмотрим, в республиках бывшего Советского Союза...
Кто победил?
Я понимаю, кто победил.
Понятно, кто.
Были, конечно, и Гамсахур, Диетер Петросян были, а сколько было бывших партийных функционеров, которые моментально... Так там, помните, упал Иван Царевич на землю и превратился из коммуниста в либерала. Так и здесь. Поэтому в этом случае, я думаю, простые люди... Они выступали, надо еще учитывать, да, конечно, демократия по-советски, да, конечно, довольно высокие экономические показатели.
Но они
показатели,
ее не ценили тогда, получается.
Но социальные стандарты позднего Советского Союза были невысоки, и появилась иллюзия, да проживем мы здесь, в маленькой Армении, да проживем мы в Украине богатой, без этого, без этой обузы, там, не знаю, других республик, да еще и Россия.
Хорошо.
Угнетает.
Это Сергей Засорин.
Вот отсюда иллюзия выхода из несвободы, я бы сказал.
И Виталий, он продолжает, Дмитрий Новиков, это вам. А где же были тогда эти самые сторонники Советского Союза? Или что, они не понимали, чем они обладают? Где были сторонники КПСС? Почему они не вышли на защиту своего строя в контру к Ельцину, как пишет Виталий? У КПСС ведь были большие проценты доверия. Получается, их уже не было.
Но здесь ведь не надо путать, допустим, события августа 91 года и события более поздние, когда... была запрещена КПСС, или еще более позднее, когда, хотя все это в одном и том же году происходило, когда был разрушен Советский Союз. Если граждане видят, что политическое руководство страны наконец-то начинает осуществлять их чаяние и говорит о том, что мы займемся наведением порядка, мы начнем бороться с тенденциями разрушения Советского Союза, и видят, что в это руководство вошли все от руководителей, от вице-президента страны до тех, кто отвечает за силовой блок, то зачем им куда-то выходить? Они надеются на то, что эти люди, обремененные властью, и их доверием решат все задачи.
Но к вечеру они должны были бы, по идее, понять, они могли включить телевизор и понять, что что-то меняется, в какую-то другую сторону.
Не вечером, а чуть позже уже было.
Ну почему? Это практически сразу после пресс-конференции, которую мы обсуждаем, и параллельной которой спустя 28 лет мы ведем это обсуждение.
Если вы хотите оценить настроение людей, вы можете оценить их по многим событиям 91 года, начиная с огромного митинга в феврале месяце на Манежной площади сторонников сохранения СССР. Такого митинга ни один демократический не собирал, хотя они тоже были весьма массовыми. До того же референдума о сохранении Союза. Лучшего замера социологического, как референдум, вы не найдете.
Но,
это
смотрите,
все зафиксировало настроение граждан,
да,
весьма четко.
Это февраль и март.
Конечно.
Но потом, получается, граждане, значит, свою волю показали, вышли на митинг, сходили на референдум. Потом через какое-то время приходят к власти люди, которые хотят навести порядок.
Я извиняюсь, но наведением порядка на Тяньаньмэнь тоже занимались не китайцы, приехавшие
это
из Харбина.
Прав.
Этим занималось политическое руководство, находившееся в Пекине.
Так вот, теперь уже Сергея Засорина я хочу спросить. Итак, значит, граждане вроде как вышли, потом граждане проголосовали, потом они видят, что это не работает, приходит к власти Ельцин и другие руководители, которые разваливают Советский Союз, они не выходят на митинг. Почему?
А давайте мы с вами вспомним. Вот хорошо, референдум. Вопрос поставлен на референдуме. Поддерживаете ли вы идею сохранения Советского Союза как обновленной федерации суверенных государств? За что голосовали? За сохранение? За обновленную, за суверенные государства. Вот потом, когда Ельцину пытались это вменить в вину, он говорит, а что мы сделали, когда подписали Беловежские соглашения? Мы выполнили волю референдума, суверенные государства, первую создали часть. СНК. Это была нелепо составленная, это коварно составленная формулировка для того, чтобы сбить народ с толку. И люди тогда, после этого, они не понимали, за что они проголосовали. И когда, надо еще другую вещь учитывать, что все-таки потом ведь Горбачев признал, самая большая ошибка моего политического руководства – это сначала опаздывание, а потом достаточно скорострелое, непродуманное решение вопроса о республиканских правах и возможностях. Вот когда, я напомню, в свое время эстонцы выступили еще на съезде депутатов с очень скромным пожеланием экономического суверенитета в рамках единого хозяйства народного. Что с ними сделали? По сути дела, выжили из состава съезда. Слишком неоднозначной реакции. Реакция Горбачева на какие-то изменения, реформы в литовской компартии. Сначала отказывались от любых компромиссных мер, потом пустили все с тормозов, как куда вынесет. Туда и вынесло. Вынесло к развалу Советского Союза. Я думаю, что люди, простые люди, просто запутались. Полагаю, что большинство было бы за то, чтобы сохранить это государство.
Но как-то видоизменив его.
Как-то изменить отношения между центром и республикой.
И тут появляется, к примеру, Ельцин, который, видимо,
который
как-то будет
говорит,
его изменять.
Я вам все отдам, я вам все подарю, идите за мною.
Тут уже слушатели начинают спрашивать Дмитрия Новикова о каких таких массовых митингах. За 28 лет забыли, получается.
Забыли, потому митинги. Что, если вы посмотрите, 23 февраля 1991 года...
Там мерились митингами.
Манежная площадь, которая теперь просто не существует, Лужков, и превратил ее в торговый центр, была заполнена людьми, и прилегающие улицы тоже были заполнены людьми. И все это были сторонники сохранения СССР.
Но вы также помните при этом, что потом был еще миллионный митинг в поддержку Ельцина?
Вы про какие даты говорите?
Ну, это было в конце февраля или в начале марта?
Я не считаю, что он был больше.
А, понятно. Хорошо, Сергей Засорин, а вот правда все-таки, то есть в начале года люди показали, что они готовы выходить за свои интересы. Вот, мы спорим теперь, насколько они были одинаковые, эти митинги, по количеству людей, но все-таки. А потом в августе, ну, во-первых, события тех, кто поддерживали Ельцина, это было не очень массово, ну, не так массово, как это было в том же феврале.
Конечно, конечно.
А уж сторонников ГКЧП не было вовсе.
Ну, они были на самом деле, знаете, когда они были, когда они проявились, когда началась декоммунизация на основе указа Ельцина, уничтожение...
Ну, это было после это уже было позже, августовских событий.
Как последствия случившегося. Нет, люди на самом деле... Ну, это было лето, давайте не забудем, извините, у нас вообще, я всегда такой придумал термин, политический август в России. Что не август, там, то ГКЧП, то дефолт, то недавно всяческие у нас, события интересные происходящие, все в августе. А когда на самом деле людей организовать было непросто. А к тому же, давайте учитывать, что те люди, которые могли бы в этом случае выражать солидарность с ГКЧП, это все-таки какая-то часть тогдашних структур КПСС. А организации на предприятиях в это время отдыхали в большей степени люди.
А уж самое... КПСС в значительной степени была парализована деятельностью ее генерального секретаря.
Это понятно. Который на самом деле вообще, по большому счету, ну, как сказать, он изолировал КПСС от принятия политических решений управления государством. Еще одну вещь давайте вспомним.
Для этого и был учрежден пост президента Советского Союза.
Съезд народных депутатов Советского Союза – это уже, извините, живой труп. Начиная, по крайней мере, не после ГКЧП, когда они сами себя распустили, а еще начиная с лета, потому что никаких решений политических, которые могли бы ситуацию как-то поправить, они просто не пытались, не хотели, да не могли принимать.
Еще раз напомню, мы сегодня отмечаем 28-ю годовщину событий августа 1991 года. Принято говорить, что это годовщина августовского путча, но Дмитрий Новиков и Сергей Засорин спорят с этим определением. Они говорят, что в лучшем случае это можно говорить о перевороте, либо о попытке просто руководить по-другому, потому что в составе ГКЧП действительно были действующие руководители действующего государства. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Совсем коротко, до новостей полминуты, 692-й пишет, причем здесь народ, тогда партийные элиты просто решили монетизировать свои льготы и стать реальными падишахами, и смогли это сделать. Да или нет, Дмитрий Новиков?
Частично да, частично нет. А партийная элита была слишком большой, она была расколота. Одни боролись за сохранение союза, другие ровно занимались тем, о чем говорит
радиослушатель. Сергей Засорин.
Во-первых, элита бывает разноуровневая. Я считаю, что элита высшего уровня, на высшем уровне власти, действительно делила, либо пыталась сохранить прежние возможности и привилегии, либо пыталась их отнять в свою пользу. Средний уровень элиты, да, был отстранен от принятия решений как таковой.
Годовщина августовских событий 91 года. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
28 лет назад в этот день были события, которые теперь называют августовским путчем, и спорят по поводу того, даже как это называлось тогда, в 1991 году. Что было бы сейчас с нашей страной, если бы ГКЧП, например, победил? А насколько те события повлияли на современную Россию? Обо всем этом говорим. Здесь депутат Государственной Думы и зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков и кандидат исторических наук Сергей Засорин, директор Института иностранных языков МПГУ. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Вот ваши гости, они полностью забыли, что такое 91 год. Кто выйдет, кто не выйдет, формировали бы заводы, партийные отделы, значит, за тех, кто за Советский Союз, и вот все бы снова вышли за Советский Союз. В 91 году, извините меня, 600 рублей в месяц в Москве еле-еле можно было прожить. Ну, так, с трудом, как сейчас на 30 тысяч. Вот, и это на человека, на одного человека. Все заводчики, все инженеры, вся интеллигенция там в вузах, там, я не знаю, все получали так же, как они получали в 88-м, 89-м, ничуть не больше, 140-150 рублей. Вот и все. Я сам уже 600 получал. Вы меня извините, я просто в коммерческой структуре уже был. Но, слушайте, на 600 вот еле-еле можно было. И все ненавидели Советский Союз вот за это.
Нет,
все,
ненавидели Горбачева, плевать, который до этого довел.
Всем было плевать, никто бы никуда не вышел, клянусь вам.
Понятно, никто никуда и не вышел. Ну,
вопроса
бы
не было, да?
Нет, это мнение, 7-3-7, это мнение и воспоминания, угу, насколько я понимаю. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. А вот тут не слышно. 7-3-7-3-94-8, тогда вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Скажите, пожалуйста, а вот можно ли слова, что члены ГКЧП, им не хватило решимости отнести к председателю КГБ Крючкову, который... По сути, циничный предательский, он не выполнил свой долг перед страной о защите как от внешних, так и от внутренних врагов, кстати, по которым он лично имел полную информацию. Однако он не отдал боевого приказа соответствующим подразделениям КГБ. Ведь сам Горбачев сознался, что на встрече в Рейкьявике они зашли так далеко, что обратно уже повернуть было нельзя. И он фактически отдал СССР на милость США. Это его слова.
Сергей Алексеевич, а вы уверены, что Крючков, если бы он отдал приказ, его приказ был бы выполнен?
Был выполнен, потому что группы специальной группы КГБ уже были готовы. Кстати, по телевидению документальные кадры показали.
Просто вот специальные группы и КГБ в принципе, да, Сергей Засорин.
Я бы хотел как раз своему тезке прямому немножко ответить. Дело в том, что информация по всем современным сведениям у Крючкова была исчерпывающая. Состояние в стране, о настроениях, о всяких попытках создания оппозиционных структур, он докладывал об этом Михаилу Сергеевичу Горбачеву. А вот здесь-то как раз была нерешительность и нежелание хотя бы как-то решать создавшиеся проблемы. И еще...
Подождите, вот, ГКЧП именно из-за этой нерешительности появляется. А потом ничего.
А вот смотрите, вот сейчас это прозвучало о том, что не отдавал приказ своим специальным структурам. А вспомните, разве не было приказа Альфы штурмовать Белый дом? Альфа отказалась выполнить, повиноваться. Потому что на самом деле вот это так называемая воспитательная работа и политическая подготовка наших спецслужб в это время была просто опущена до нельзя. Еще раз я хочу повторить мысль. Силовые наши руководители не понимали, как настроены. А что, давайте другую аналогию проведем. А что, я, задавая приказ, представлял себе, что генерал Лебедь развернет войска в обратную сторону? Это та самая ситуация, когда не понимают, что происходит не просто в стране, а в тех, в общем-то, структурах, которые подчинены и прочее, прочее. И еще раз я хочу сказать, от Крючкова в этой ситуации зависело не так много. Обвинять его в прямом предательстве, там потом оказалось немало других людей, генерал Калугин, перешедший на ту сторону, например, и так далее. Но то, что они, ну как сказать, не захотели, не рискнули, не сумели что-то даже за то короткое время, которое у них было, сделать. Это факт.
Я бы еще на один момент хотел обратить внимание. Дело в том, что мы вот не учитываем один момент. Может быть, из-за того, что слишком долго страна слушала всякие антисоветские и антикоммунистические байки и штампы. А ведь советская система, она была тотально гуманистической. И высших высот в государственном аппарате и в партийном аппарате добивались люди, которые соответствовали этим позывам, этой концепции. И это были люди, которые прошли войну и сами боролись с фашизмом. И Дмитрий Тимофеевич Язов, и другие, они все внесли в свое время лепту в победу советского народа над фашизмом. Но они не понимали, как это можно применять вооруженную силу против собственного народа, а так или иначе иллюзию массовости какой-никакой.
Подождите, а на улицах не
Москвы
было?
Удалось создать. Ну и что? И опять непоследовательность, и опять, и опять все нужно отсылать опять Горбачева, который, принимая одни решения, потом их пересматривал, и, конечно, это очень сильно разбалансировало всю систему. Но когда нужно было применять танки и оружие на улицах столицы, конечно, для них это было очень непросто.
В 17.25 прозвучал призыв Ельцина к бессрочным забастовкам, а его, в свою очередь, в ГКЧП назвали безответственным, особенно когда страна находится в хаосе. Все это было вот буквально в эти же минуты, только 28 лет назад. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я волей судеб был непосредственным участником этих событий 91-го года. И мне вот очень весело слушать то, что говорят коллеги, потому что такое ощущение, что они совершенно не знают, или читали там, или слышали чьих-то слов, то есть то, что там у нас вот. Чтобы у меня не заподозрили в либерализме, я был секретарем парторганизации в это время, достаточно большой, вот, коммунистом со старым.
Ой-ой-ой, вам надо либо поменять положение телефона, мы слышим по полслова от вас только.
Алло, вы сейчас слышите
меня? Вот так лучше, да.
Вот, то есть, понимаете, заподозрить меня в каком-то нелюбви к стране, нелюбви к Советскому Союзу было нельзя. Но к этому времени все настолько прогнило, и прогнила в первую очередь коммунистическая партия. Там было 19,5 миллионов. А кого поставили нам, создали Российскую коммунистическую партию, такой порчащенный коммунисты, не видели, наверное, никогда. Какого странного человека Полоскова назначили. Это что вы...
Там вспоминают, что очень долго руководили люди, вот 90-летними называет один из наших слушателей, тех, кто руководил тогда страной. Александр Литвинов обращает внимание на то, что это академические в некотором смысле рассуждения, и вот почему он даже пытается доказать это. Сносили памятник Дзержинскому. Сносили где? Перед зданием КГБ. Из КГБ кто-нибудь пытался это остановить, пишет Александр Литвинов. Хоть один взял табельное оружие, попытался прекратить беспорядки, что означает, что Советский Союз к тому времени был мертв. Что скажете? Сергей Засулин.
Ну, давайте не смешивать все-таки судьбу государства и роль правящей партии в этом государстве. Я соглашусь. А что, я не понимаю, с чем там спорил наш оппонент? Мы, сказать, здесь, коллега, идеализировали тогдашнее партийное руководство. Мы с вами пытались обелить товарища Горбачева, Михаила Сергеевича, отнюдь. Это был глубокий кризис, кризис, в первую очередь, духовный, значит, в какой-то степени социальный. Но я считаю, что вот отдать политическое руководство страной на откуп, создать псевдомногопартийность, ведь к чему это привело? Давайте вспомним. Это было двоевластие, как когда-то еще... в 17-м году в России. В центре все еще руководство КПСС, в РСФСР все еще не лучший выбор, соглашусь со слушателями Полосков, а в республиках на выборах президента, в верховных советов победила оппозиция. Другое дело, что часть оппозиционеров была вчерашние коммунисты и так далее. Я к тому, что...
Это был выбор народа?
Это был выбор, это был выбор. И в этом смысле я говорю о том, что можно было... Я против того, 19 миллионов, я и тогда, будучи как мой оппонент, тоже партийным активистом своей организации, своего вуза, я был за очищение КПСС и все-таки отказ от этой вот... искусственно созданной массовой партии, когда Горбачев пытался не то что на двух стульях, на всех сидеть одновременно. Он здесь и консерватор, он здесь и реформатор, он здесь и патриот, он здесь и интернационалист и прочее, прочее. В итоге оказался меж стульев
всех. Партия-то все-таки была одна. Вот Виталий из Филей спрашивает, у вас Дмитрий Новиков. А вот, может быть, все-таки проблема в партии была, потому что, ну, была
и партия... И в партии тоже.
Была партия реформ, был Косыгин, идеи Косыгина не пошли.
Значит, вот я хочу сразу ответить на комплекс вопросов, потому что некоторые вопросы остаются без ответов, это неправильно, хотя бы основным порядком. Так вот, ваш первый вопрос, который вы поставили в самом начале, который мы все время касаемся, вокруг него ходим, но как-то на него толком не отвечаем. Что было бы, я сам историк по образованию, я понимаю, что такое сослагательное наклонение, но очень хочется понять, да, проанализировать, посмотреть альтернативность исторического процесса. Так вот, я считаю, что если бы советское руководство проявило тогда решимость, у нас была бы единая страна, Советский Союз продолжал бы свое существование, это была бы самая сильная, самая благополучная, самая перспективная страна современного мира.
Подождите, а как бы это произошло?
Потому что динамика тех процессов, та экономическая динамика, которая была, и когда разрушали Советский Союз, это смешно вспоминать, упрекали советское руководство за то, что они обеспечили слишком низкий темп развития в 4%. Сегодня Трамп мечтает о 4% экономического
роста. Вообще сейчас время другое.
Да,
сейчас и темпы другие.
Тем не менее.
Так вот, все-таки, вы говорите, тогда бы все получилось. Куда бы дели Ельцина?
А туда, куда он, как антигосударственный деятель, заслуживал посадили. Отправиться, абсолютно.
Куда бы дели руководителей прибалтийских стран?
А туда же. Они были разными. Они были разными, руководители прибалтийских стран. Давайте персонально. Кто занимался антигосударственной деятельностью, должен по закону быть осужден и отправиться туда, куда должен был отправиться. Но я все-таки не закончил, потому что есть цепочка вопросов. Она короткая, я по ней хочу просто пробежаться. Значит, поэтому страну можно было сохранить, и это было бы сегодня очень сильное государство, если учесть еще те тенденции, которые есть у соседнего Китая, а перспективы, я думаю, взаимодействия Китая и Советского Союза были ничуть не худшими, чем у современного Китая и современной России. Это была бы очень серьезная альтернатива той политике, которую проводит Соединенные Штаты Америки.
Хорошо.
Дальше, роль партии.
Если коротко, давайте тогда, потому что я чувствую, что у вас список большой.
Да, но вопросы звучат, надо давать на них ответы, или нет смысла тогда проводить программу. Значит, что касается роли партии. За два года, один факт. За два года до всего, что случилось в 91 году с Советским Союзом, в газете «Советская Россия» была опубликована статья Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Если вы послушаете сегодняшних лидеров КПРФ, и не только КПРФ, и тех, кто критикует КПРФ, то сегодня они окажутся гораздо большими сталинистами, чем была тогда Нина Андреева. Она всего лишь предложила посмотреть на историю с разных сторон и не считать, что сталинская эпоха сплошь эпоха преступлений и проблем. Предложила посмотреть и на достижения этой эпохи. Ее просто уничтожили, растоптали. Ее называли там врагом перестройки, какие-то еще очень обидные термины использовались. И все это в партийной печати. В печати, которая издавалась на деньги коммунистов. Потому что руководство партии фактически занималось антикоммунистической деятельностью. Андреевой высказываться нельзя было.
Была «Советская Россия», была «Правда». Это были разные газеты.
Нет, получалось, что в защиту советского времени, в защиту Сталина, а потом и в защиту Ленина высказываться нельзя, а критиковать можно. И это, оказывается, большое достижение
перестройки. Советской России ведь
поэтому
защищали Сталина.
Защищали, но именно поэтому Советская Россия была объявлена врагом перестройки, исчадьем ада и много кем еще. Поэтому, когда партийное руководство действует против интересов партии, против сложившейся идеологии, против ее собственной программы, и эта партия является правящей, конечно, неизбежно наступают те проблемы. Ну, хорошо, давайте.
Мы можем перейти все-таки к Сергею Засолину. Если бы их посадили всех? Ну, вот, действительно, КЧП берет, усадили Ельцина, усадили там руководителей Литвы, Латвии, Эстонии и так далее. Что бы было дальше? Я понимаю, что вы сказали в самом начале.
Начнем с того, что вот я бы сказал, что сохранить Советский Союз было возможно, но в полном объеме нет. Я глубоко уверен, что какие бы решительные меры ни принимались в отношении Республик Прибалтики, они не остались бы в составе любого даже обновленного, даже, не знаю, там, какого-то модернизированного государства. Я совершенно не уверен, что тогда, может быть, потом бы все поменялось в зависимости от судьбы дальнейшего союза. Моментально были готовы остаться в этой стране, республике Закавказье, особенно Армения, Азербайджан, ну и потом в большей степени Грузия. Я уверен, что можно было при грамотной политике национальной, я не сторонник Солженицына буквально, но вот его памфлет «Как нам обустроить Россию» во многом резонен. Можно было построить основу будущего государства союзного на базе трех славянских республик плюс значительной степени не только населения русскоязычного Казахстана, а, может быть, всех республик Средней Азии. НАТО было только не так, как было 9 плюс 1 придумано Новоогарёва, когда сегодня соглашаемся, завтра выходим. А надо было заключить настоящий договор федеративный.
ГКЧП это могли сделать?
Поздно было делать уже в августе, поздно, поезд ушел.
Просто вам тут напоминают про Армению и Азербайджан, что вообще-то к тому времени уже был Карабах, вовсю причем.
Ну, Карабах это не вовсе, Карабах мог возникнуть в союзном государстве, тут вне союзного проблема, да. Государства, это совсем другая ситуация, как и Тирасполь в Молдавии, кстати, Приднестровье. Так что здесь и как Абхазия с Грузией, это не связано так или иначе с структурой
перспективой сохранения союза, да.
Да, абсолютно. Хорошо, тут про Азербайджан вам пишут, там еще и переворот был до этого, в 91-м году.
Был. Ну и что с того?
А, то есть можно было договориться и с...
Нет, я говорил о том, что за Кавказом все это было в Республике Закавказье весьма проблематично.
7-3, 7-3, 94-8.
Это можно было ввести в то, что сейчас называется правовым полем.
Или силовым методом. Вот все-таки...
Силовым, так... а каким еще? А понятно. Государство для этого и существует.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут меня. Вы знаете, вот тогда было у руководства идеализация Запада, то есть вообще... В принципе,
было, не было.
Что отдать себя в объятия геополитическому врагу, который был, всегда будет и в будущем будет, это американцам, это было просто утопия. В принципе, внутри страны нужно было делать всякие преобразования, но как бы геополитически дружбу в объятия американцев бросаться и вот на разграбление страну отдавать, это была полнейшая вот просто ошибка, как бы вот это мозги пропудрили населению, что вот...
Но ошибка, это преступление. Но мы помним, что это все-таки 91-й год, а не 85-й. А 85-й год взялся из чего-то. Нет? Или американцы запудрили еще до 85-го?
Да нет, на самом деле это другая серьезная проблема. Можно ли было пойти по другому пути еще тогда, в 85-м году? Считаю, что может.
Или в 82-м даже.
В 82-м году, в 83-м году.
Ну да, конечно, об этом идет речь.
Прожил бы еще Андропов какое-то время, посмотрели бы, что получилось бы из этого. Не попал бы к власти живой труп Черненко, не досталось бы такое наследство Горбачеву.
Ну это да.
Есть много вопросов, что бы было бы, если бы...
Но решение по поводу назначения Андропова, а потом Черненко, тоже были приняты руководством.
А как по-другому? А Горбачев...
Ну, все-таки давайте...
Секундочку. А Горбачев, извините, пожалуйста, первым президентом СССР избирался что? Всенародным голосованием? Потом бряцал этим Ельцин, меня избрали граждане, а вас кто? Съездом депутатов. Ну, так да. Что, прямо говоря, с непосредственной демократией туговато было во времена перестройки, хотя ее провозгласили.
Сергей Засолин, Дмитрий Новиков.
Насчет возможности реформирования советской системы. Советская система могла все. Что угодно, в том числе реформироваться, но только на серьезных плановых началах. Не будем забывать, что была достаточно такая, если говорить о государственном управлении, монолитная и очень централизованная система. Если ты собираешься чего-то достичь в суперцентрализованной системе, ты можешь действовать только на плановых началах. Когда реформы начинаются, сначала начнем реформы, демократизацию, а потом посмотрим, что из этого выйдет, то систему можно только разрушить, а не реформировать.
392 пишет нам из Казахстана. Чтобы вы, говорит, понимали, Казахстан уже в 86-м году был против Москвы, и это у нас, этот год у нас считается отправной точкой суверенитета. Ну, а мы, напомню, обсуждаем 91-й год.
Да не против Москвы был Казахстан, а против избрания Колбина, русского лидером Казахстана партийным в то время. Проснулось самосознание.
Но оно уже и не заснуло.
И, кстати говоря, оно проснулось только
У тех, кому это было выгодно.
Узкой группы казахстанских, причем подчеркиваю, интеллигентов. Интеллигентов, студентов творческой интеллигенции. народ Казахстана за какой-то, так сказать, сепаратизм в это время не выступал и близко, упаси Господи.
Давайте голосование. За против ГКЧП? Вот, чтобы просто было, я именно так буду ставить вопрос. Вы понимаете, что произошло 28 лет назад, и на сегодня вы говорите, я за ГКЧП. Молодцы ГКЧП. Жалко, что не получилось. 134, 21, 35. Плохие ГКЧП проиграли, и хорошо, что проиграли, а то бы мы жили непонятно как. Тогда 134, 21, 36. Вот так голосование формулируем. Сергей Засорин, я все-таки спрошу, а вы вот как бы голосовали? Какой бы номер выбрали?
Я против ГКЧП в тот момент, в том виде, в котором это все произошло.
Все-таки против?
Против.
Дмитрий, нет, я бы выбрал, конечно, первую позицию. Я считаю, что это действительно была предпоследняя попытка и возможность сохранить Советский Союз. Жаль, что она не удалась. Самая последняя возможность, это, конечно, декабрь. Это декабрь 91 года, когда случилось то, что случилось
в Беловежской пуще.
Но по большому счету Горбачев, конечно, он был очень слабым президентом, но он имел все полномочия и обязан был арестовать этих людей, которые совершали антигосударственный переворот, и, кстати, конституционный орган Советского Союза так соответствующее заключение по этому поводу вынес. Поэтому сегодня за разрушение Советского Союза в равной степени несут ответственность как сами подписанты Беловежского сговора Ельцин, Кравчук и Шушкевич, так и Горбачев, который обязан был дать приказ арестовать этих людей и не сделал этого. Я уверен, что нашлось бы немало достойных, честных, верных присяге людей, которые бы этот приказ Горбачева как президента страны с удовольствием бы выполнил.
Продолжается голосование. Возвращаясь к событиям 28-летней давности, вы о себе говорите: я за ГКЧП. Мне жалко, что ГКЧП не выиграли. 134, 21, 35. Я против ГКЧП. Хорошо, что они не смогли выиграть. Не знаю, как бы я жил, если бы они выиграли. 134, 21, 36. Голосование продолжается. Еще 2 минуты, может быть, даже 3 минуты удастся поголосовать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, во-первых, хотел почтить память всех тех защитников Белого дома, которых, так сказать, расстреляли. Потом сожгли.
Ну, вот я хотел сказать... Защитников Белого дома какого года?
Вы, наверное, говорите про 93-й
год. Это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, приветствую.
Вы в эфире?
Вы знаете, ну, во-первых, я, скажем так, я там был. На баррикадах я там стоял, о чем очень сильно зашалею, к сожалению.
Как и большинство
вот два вопроса. Во-первых, может быть, я чего пропустил, но мне кажется, недооценивается пропаганда, которая началась еще с конца, там, ну, из середины 80-х, после прихода Горбачева. То есть выносили мозг на тему того, что Советский Союз – это зло, это империя и все прочее.
Нам рассказали, нас заставили поверить в то, что Советский Союз – это зло, империя и все прочее. Сергей Засорин. Коротко, у нас последние 2 минуты программы.
Я полагаю, что как раз достаточно субъективное, очень одностороннее восприятие предыдущего советского опыта, который развернулось во время перестройки, когда просто вымарывали целыми частями, выбрасывали куски нашей истории.
Белые пятна стали замазывать черной краской.
Сталинский период черный, брежневский период черный, держался дольше всего ленинский период, да и то подмазали в конце. Конечно, создавало впечатление о том, что это порочная страна.
Так это же качели, до этого были белые пятна, конечно, потом они стали черными.
Ну, все в обратную сторону, плюс на минус, минус на плюс. Конечно, это мозги перекорячило, извините за грубое слово, тем, кто это воспринимал.
Там было не зло, пишет Юрий. Там просто рассказывали, что за границей живут нормально, в противовес того, что до этого нам рассказывали сказки о загнивающем Западе.
И люди поняли, что нам врали. Сказки. Посмотрите, до сих пор и тогда, когда разрушали Советский Союз, и сегодня, какое количество американцев живут в вагончиках. Ну, если вы смотрите голливудские фильмы и оцениваете благосостояние американцев по 5-звездочным отелям, вы глубоко ошибаетесь. Подождите,
вы считаете, что американцы не богаты, как нация?
Нет, американцы богаты, как нация, но только американцы печатают доллары и грабят 2/3 мира. И за счет этого, конечно, они живут лучше нас.
ГКЧП проиграли, но вы все-таки даже спустя 28 лет говорите, я за ГКЧП, мне жаль, что они не победили. 134, 21, 35. Вы против ГКЧП, и сейчас против ГКЧП, и рады, что они не победили. 134, 21, 36. Последние секунды голосования. Традиционно спрашиваю участников дискуссии. Сергей Засорин, как думаете, какова доля тех, кто за ГКЧП?
По итогам голосования?
Да.
Ну, думаю, что не больше 1/3.
Не более 30%,
а Дмитрий Новиков. От 89 до 93%.
Останавливаем голосование, и вот что получилось. Сейчас наша машина пересчитает, все результаты учтет, последние звонки учтет тоже. Жду несколько секунд. Все, теперь точно. 71% говорят, я за ГКЧП, я жалею, что они не выиграли. 29% не согласны с такими оценками. Дмитрий Новиков, депутат Государственной Думы, зампред ЦК КПРФ. Сергей Засорин, кандидат исторических наук, директор Института иностранных языков в МПГУ. Программа «Своя правда». Я благодарю за то, что вы пришли в эту студию. Спасибо.